Всем привет! В эфире подкаст «После титров». Смотрим кино, говорим о социуме. Сегодня женской компанией обсуждаем кино про мужчин. С нами Анастасия Немчикова, она блогер и рецензент информационно-развлекательного портала «Байкарт».
Здравствуйте!
И я, культурный обозреватель Мария Тараканова. Как уже говорилось, сегодня мы будем говорить о мужском фильме. Разберем недавний релиз от Netflix «The Boys in the Band». На русский его переводят и как «Парни в группе», и «Оркестранты», поэтому будем называть его и так». Так что не пугайтесь, мы помним, о чем мы начинали говорить. Как мне кажется, фильм прошел довольно тихо, без особого пиара. Создатели, возможно, понадеялись на то, что сыграют свою роль громкие имена. Актеры, которые были задействованы в фильме, это известные всем и Джим Парсонс, которого, я думаю, что, наверное, все наши слушатели помнят по роли Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва». Там можно увидеть и Закари Куинта, мистер Спок в ребуте «Стартрека», и Мэтта Бомера, которого должны помнить те, кто в свое время смотрел сериал «Белые воротнички». Стоит отметить, что судьба фильма довольно любопытная. Потому что это не просто фильм, это больше даже историческая веха для кинематографа именно ЛГБТ-тематики. Можно сказать, что «Парни в группе» — это кино с массивной историей длиной в 50 лет, которое в 2020 году, в таком сложном для нас всех, получило, если не достойное завершение, то как минимум какое-то видное отображение, важный пунктик в своей истории. То, что начинало свой путь как контркультура, почти даже подпольная постановка, пришло к широкому зрителю через, наверное, самый массовый канал распространения кинематографа сейчас, а именно Netflix. Вот насколько актуальны остались те идеи, которые были заложены еще в 70-х, мы и попробуем с Анастасией сегодня выяснить. Пару слов нужно сказать и о сюжете фильма. На дворе 1968 год, это Манхэттен, Нью-Йорк. Писатель Майк готовится принимать в своих шикарных апартаментах гостей. Сегодня у его друга Гарольда день рождения, и в честь этого устраиваются небольшие посиделки. Но вдруг Майклу звонит еще один его приятель, бывший одноклассник Алан, и напрашивается на встречу. Это ставит Майкла в очень неудобное положение, потому что он никогда не признавался довольно консервативному Алану в том, что он гей. Равно как и все его друзья, которые будут на этой самой вечеринке. Разумеется, все они сталкиваются в одной квартире, что бесконечно разочаровывает Майкла, нервирует. Он и друзей, и себя поначалу страшно стыдится. Плюс огонька в это во все добавляет язвительный Гарольд, который, наоборот, себя-то принимает более чем свободно и всегда готов отпустить колкость по поводу попыток Майкла скрыть себя, свою ориентацию и усидеть на двух стульях. Все то, что он нам демонстрирует Кроули, по структуре это больше похоже на ЛГБТ-вариант знаменитой пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф». Но только здесь отношения на повышенных тонах выясняют гей-типажи. Занимающийся самоедством южанин Майкл, манерный и шумный декоратор Эмори, темнокожий скромный библиотекарь Бернард, пара в сложных отношениях Хэнк и Ларри, беспристрастный наблюдатель Дональд, а также саркастичный любитель кокса Гарольд и простоватый добряк Текс. Все они представляют собой, можно сказать, своеобразную общественную выборку, которую драматург очень умело препарирует, задавая каждому вопросу, на которое у каждого из них свои ответы. И они совершенно разные, потому что кроме как ориентации этих людей мало что друг с другом роднит. Стоит перейти к истории проекта, и хотела бы задать Насте вопрос. Я знаю, что ты смотрела классический фильм. Расскажи нам немножко про историю создания, отношение к ЛГБТ-сообществу в то, уже, наверное, теперь далекое время.
Знаешь, для того, чтобы понять, что такое вообще Boys of the Band, надо вернуться, наверное, не в 1970-й, когда был создан первый фильм, а в 1968-й, когда была написана пьеса. Написана она была Мартом Кроули, это драматург, и это был его дебют, то бишь на тот момент, когда он ее писал, драматургом он еще не был, он был ассистентом актрисы Натали Вуд. И он человек такой достаточно интересный, его судьба интересна. Тем, что он мало того, что родился в Южных Штатах, да, что уже, в принципе, свой отпечаток на сознание дает, он был еще и кроме того, что был южанином, он был еще и гомосексуалом. Вот. И вот этот вот замес, он очень интересный, поскольку Южные Штаты, они традиционно не так лояльны геям, плюс там достаточно сильное религиозное влияние. Вот. И у Марта Кроули в 30-е годы появилась такая идея немножко вот покопаться в себе и вследствие чего написать пьесу о себе, о своих друзьях, которые тоже были геями. Он жил на тот момент там по разным домам, у него был там, видно, и в Лос-Анджелесе он жил, так как работал в Голливуде и в Нью-Йорке, вот, и он написал вот эту пьесу «Оркестранты». Пьесу, конечно, ждал большой успех, критики были очень к ней благодушны, зрители тем более, это было свежо, это было ново, такого никто не видел, ставили ее не на Большом Бродвее, а на Офф-Бродвее. Офф-Бродвей — это до 499 зрителей в помещении, но, тем не менее, там были большие аншлаги, это была первая пьеса, первая гомосексуальная пьеса, поскольку пьес о гомосексуалах мы знаем немало, там, вспомнить того же Теннесси Уильямса, у Теннесси Уильямса персонажи достаточно часто были гомосексуалами, и в театре это тоже показывалось, ну, в театрах США, во всяком случае, так точно. Вот. Не в советских, к слову, театрах, где тоже ставили «Трамвай желания», например, но там моменты, где были упомянуты гомосексуалы, их просто убирали. И, соответственно, это была первая пьеса вот, гомосексуальная, пьеса о проблемах гомосексуалов, о том, как геи реагируют на различные какие-то ситуации, на какие геи и общество, геи и друзья, геи и отношения, геи и религия. То есть вот это все рассматривалось в этой пьесе, это было классно, здорово и необычно. Но на смену 68-му году быстро-быстро приходит год 69-й, и это год стонвиллских волнений. Если очень-очень кратко, это были такие вспышки борьбы с полицией, которая приходила на различные мероприятия гей-культуры, и там пыталась их чекать, пыталась задерживать людей. И вот в какой-то момент геи дали отпор, это были вооруженные стычки, эти стычки перерастали уже в какие-то акции, то есть люди начинали чувствовать себя сообществом. И 69-й год почему важен для ЛГБТ-культуры? Потому что он дает именно ЛГБТ-сообществу быть вот этим самым сообществом, то есть не кучкой разрозненных людей, как в принципе, к слову, было и показано у Марта Кроули, то есть это были люди, которые мало чем друг с другом соединялись, кроме того, что они были геями. Здесь же сообщество уже было более такое плотное, появлялись какие-то вот связи, появлялись какие-то уже акции, там много было всего нового для ЛГБТ-культуры. И вот от 69-го года уже начинается вот это вот понятие прайда, понятие того, что мы идем по жизни гордо, мы несем свою культуру, мы показываем, что мы такие-такие. Вот. И это немножко не коррелировало с идеями пьесы, где во многом было, ну, было много самого рефлексии, самоуничижения, какого-то неуважения к себе, попыток понять, почему так, а не этак. И в результате вот эта вот разница между 68-м и 69-м сыграла не на руку пьесе, и в какой-то момент она перестала быть актуальной, то есть фактически за год. Она за год перестала быть актуальной. И ее не то чтобы забыли, но отложили немножко в сторону, потому что эта пьеса до Стоунвола, это пьеса до обострения вот СПИДа, то есть 70-80-е годы они уже дальше будут в совершенно других проблемах. Были другие вопросы, особенно в контексте ЛГБТ-культуры и вот всего того, что мы вот сейчас рассматриваем. Фильма, он не был таким, скажем так, яркой вспышкой, такой, какой по сути должен был быть, поскольку у него были предпосылки, это один из первых, если не первый ЛГБТ-фильм, который снят за большие деньги, относительно большие, данные крупной студии. У него в режиссерах был Уильям Фридкин, человек, который снял позже триллер «Изгоняющий дьявола», то есть, ну, человек талантливый и достаточно любящий эксперименты. И он, этот фильм, он должен был быть, наверное, более крупно замеченным зрителями, более крупно замеченным критиками, но, опять-таки, он вышел в 1970 году, это было уже не совсем актуально. За год до этого, в 69-м, «Полуночный ковбой» с Дастином Хоффманом получает «Оскар». И, наверное, даже «Полуночный ковбой» он куда больше был замечен, чем какая-то камерная драма, там, выглядящая как некое театральное представление, снятое на камеру. Вот. И, ну, нету в фильме вот этой вот искорки значимости для массового зрителя. Несмотря на то, что это мейнстримное кино, это полностью мейнстримный фильм, поскольку там даже рейтинг на тот момент поставили R. Это пропуск в мир мейнстрима, поскольку там рейтинг R, это, насколько я помню, 17, до 17 с родителями. Вот. А тот же «Полуночный ковбой», который оскаровский, замечу, оскаровский фильм, он получил рейтинг X. Рейтинг X — это до 17 ты вообще его увидеть не можешь, и обычно рейтингом X клеймили порно. И вот, что забавно, в «Ковбое» абсолютно нету никаких порнографических сцен, но там но рейтинг X ему давали именно за вот эту вот ЛГБТ-повестку, да, и за то, что это может плохо повлиять на молодого зрителя. И возвращаясь к «Boys of the Band», да, это действительно неплохое кино, оно заняло свою нишу в ряду ЛГБТ-фильмов, как один из прорывных. Он, к слову, один из тех первых, наверное, он, по-моему, даже первый фильм, где было использовано слово «кант». Это слово нигде до этого не звучало в кино, ни запиканным, ни замазанным. Ну, наверное, с вот этими вот регалиями оно и ассоциируется в большей степени, чем с каким-то коммерческим успехом, чем с какой-то массовой любовью. Его... Я думаю, что, в принципе, для американской культуры оно как бы более актуально, да, чем для нас. Там его помнили, поскольку интересный момент был, кто знает фильм «Собачий полдень», да, то есть с Аль Пачино, это тоже такой классик, он, по-моему, 70-е годы где-то тоже снят. Его название, точнее, не его название, а он был снят по статье, которая называлась «The Boys in the Bank». То есть, мне кажется, что, в принципе, ну, отсылочки были какие-то ко всему вот этому вот, ну, к культурному коду, да, вот «The Boys of the Bank», но они не были настолько ярки, вот именно в контексте фильма, да, насколько они могли бы быть, учитывая, что это действительно первое кино, опять-таки, вспоминая пьесу, первое кино о проблемах гомосексуалов, вот прямо конкретно, в лоб, без каких-то завуалирований.
Мне показалось, что тут есть какая-то параллель между тем, как вышел фильм в 70-м и как вышел фильм в 20-м, что он тоже немножко незамеченным прошел. Вообще, в принципе, судьба пьесы фильма, она проходит ровно 50 лет между пьесами, между фильмами. Я бы, может быть, хотела немножко рассказать про то, что происходило уже в наше время. В 2018 году ставят пьесу, про нее вспоминают, ее решают поставить. Не знаю, может быть, это было приурочено к 50-летию, может быть, какие-то другие были мотивы у режиссеров, но я думаю, что 50-летие оно выглядит
именно
как раз...
Именно к 50-летию ее и ставили, это потом будет видно, как, когда мы будем про награды говорить, действительно, это было такое возвращение, скажем так, на сцену.
Ну, дань памяти, да, как бы отдали это, тому, что вот у нас такая, было, да, такая веха в истории была. Значит, ее поставили и пригласили, как я уже упоминала, довольно известных актеров. И что интересно, если, насколько я помню, ты упоминала, в 70-х каст был немножко смешанный, там были и гомосексуалы, и гетеросексуалы, то в 2018 году все исполнители главных ролей. Ну, мне даже тяжело сказать, что там кто-то есть второстепенный, для меня они все главные. Но вот эти основные персонажи, они все открытые гомосексуалы, и более того, они довольно активны, они ЛГБТ-активисты. То есть можно сказать о том, что кастинг был полностью репрезентированный. Такие сложные слова.
Да, ты абсолютно права. Действительно, кастинг был полностью репрезентирован. В этом, наверное, и был какой-то такой смысл всего того, что они вот возрождали и пытались сделать. Тоже немножко позже, наверное, поговорим, почему это важно или не важно. Но это да, это особенность,
скажем это так. Да, это, мне кажется, большая особенность, которая стоит... То есть, как в 68-м какой-то шаг был, то есть за этим было что-то такое новое, так и здесь мы можем говорить о чем-то новом. Единственная разница, что уже в 2018-м постановка все-таки выходит на большой Бродвей. Это стало возможным, я думаю, в том числе и благодаря громким именам, которые были в афише. Все-таки здесь еще одна параллель с фильмом и постановкой 68-го и 70-го годов, это то, что весь каст, который играл на сцене Бродвея, он потом перейдет в кино. То есть это тоже такой определенный реверанс в сторону исторической постановки. Что значит? Мы уже немножко упоминали. Я напомню, что важным стало при переходе на Большой Бродвей то, что теперь стало возможным получение статуэток, в том числе статуэтки Тони. Это аналог Оскара в кинематографе, но только театрального. Его могут получать и мюзиклы, и постановки драматические, комедийные. То есть такой своеобразный Оскар. И как раз-таки одну из данных статуэток получили создатели за возрождение спектакля. И также актер Роберт де Хесус, он номинировался на Тони за роль Эмори. Я думаю, что те, кто смотрел фильм, они не должны забыть этого колоритного персонажа, который, наверное, немножко для наших широт все-таки является таким стереотипным гомосексуалом. То, как представляют у нас в наших широтах гомосексуала, он яркий, он шумный, он громкий, он там любит...
Он занимает пространство.
Да.
Потому что, знаешь, что самое забавное? Что его почему-то критики, вот именно зарубежные критики, любят больше всего. Ну, не зря его номинировали.
Ну, конечно,
потому, да. Потому что да. Это в том числе и по отзывам критиков на это тоже смотрят. Его обожают критики. Если вот пишут о пьесе и могут говорить о ней все, что... Потому что, в принципе, отзывы действительно полярные сейчас, и на эту пьесу тоже, и на эту постановку тоже, вот 18-го года, отзывы были достаточно такие разрозненные. Но что касательно Эмори, всегда хорошо.
В принципе, можно сказать о том, что все повторилось так, как было 50 лет назад, в общем, во многих аспектах, которые мы уже обозначили. Единственное, что и очень важно, что актеры, которые открытые гомосексуалы, они добились успеха, они смогли дальше строить свои карьеры, в отличие от того, что было в 68-м и 70-х годах. Можно легко понять, что в принципе изменилось за вот те года борьбы ЛГБТ-сообщества за свое признание. Но добавило ли это все ценности самому фильму, или же это был хороший маркетинговый ход, который, ну, как мы видим, не так сильно откликнулся в душах зрителей? Вот как ты думаешь?
Знаешь, сложно сказать на самом деле. Маркетинговый ход действительно был, но я вижу в нем какую-то идею. Uh-huh. Я не могу сказать, что это было там исключительно для денег.
Нет. Ну, это радует на самом деле.
Но были, конечно, моменты, которые меня, в принципе, как зрителя скорее смутили. Это, ну, все, что касательно режиссуры, я не скажу, что здесь есть вообще какая-то новаторская штука. То есть все то, что сделал Джо Мантелло, это по факту переснял практически покадрово Уильяма Фридкина. Угу. Абсолютно покадрово. Там все построение, в принципе, фильма, оно такое же, как у Фридкина. И если мы будем смотреть версию там, 70-го года, после смотреть версию 20-го, то для нас, конечно, это будет, мол, а где что-то новое, а где вот Джо Мантелло что-то привнес. То есть, конечно, мы не будем говорить о том, что картинка, там, картинка улучшилась, картинка стала красивее, сочнее, очень красивые антуражи, да, очень красивые локации.
То есть безумно красиво.
Да, все, что связано с квартирой Майкла,
это любовь.
Да, это безумно здорово и красиво, но при этом ничего особо нового в плане режиссуры Джо Мантелло нам не показывает. Есть, наверное, два каких-то момента, которая, ну, чем-то, скажем так, не схожа с фильмом 70-х годов, это, во-первых, концовка. Концовка, она отличается. Если в фильме 70-х годов, то есть наш герой, ну, главный герой, центровой Майкл, он по факту заканчивает пьесу с фразами о том, что на его могиле, когда его отец умирал, он сказал, что он ничего в этой жизни не понял, закрывается дверь, и на этом пьеса заканчивается. В принципе, это довольно сильно, это такое окончание, то Мантелло придумывает несколько размытую концовку, концовку открытую, где герой куда-то идет, мы не знаем куда, каждый зритель волен додумывать, что автор хочет сказать.
И как ты относишься, в принципе, к тому, что концовку изменили? Считаешь ли ты, что это сделало фильм 2020 года лучше? Была ли это какая-то работа над ошибками? Либо это никак не изменило... Ну, вот твое отношение к такой концовке 2020 года по сравнению с 70-м.
Для меня это никак не изменило. Более того, скажу, когда я увидела концовку 70-го года, мне она понравилась больше. Mm-hmm. Мне она показалась более ёмкой. Ну, там персонажи, конечно, надо понимать, что каждый актер отыгрывает персонажа по-разному, и то, что показывал Джим Парсонс, для него, в принципе, для его персонажа концовка 20-го года, она вполне логична, поскольку персонаж сам по себе метущийся, вот. А что касательно персонажа 70-го, закрытая дверь, вот эта финальная фраза, она была, наверное, более органична. То есть концовка 20-го года, она органична, но мне в душе больше отозвалась та, что была вот в оригинальном фильме.
А еще какие-то изменения по сценарию, они вообще были в 2020 году? Или все остальное тоже такая же, как вот режиссерский пересъемка и сценарно тоже один в один?
Есть такая особенность, которая вот в фильме 70-го года есть, в фильме 20-го ее немножко так пофиксили, понятие N-word, которое раньше, к которому относились куда более так, ну, не скажу, что добродушно, скорее, ну, не особо обращали на это внимание. Если в фильме 70-го года Майкл в какой-то момент, опять показав свою язвительную и такую раздражительную натуру, начинает задирать темнокожего персонажа Бернарда и поет песенку, где используется N-word, то есть, ну, это, опять-таки, южная песенка, видно сразу, что и сам персонаж, да, откуда родом, вот, и этот N-word, он достаточно хорошо слышен, то в версии 20-го года создатели решили, что достаточно намека. То есть там начинается песенка, кто-то там начинает кашлять, кто-то там начинает его осаждать, ну, что ты делаешь. Мы понимаем, что он хочет сказать, фактически мы это слышим, но самого слова в кадре нету, да, то есть оно не прозвучало.
Ну, это придает актуальность постановке, она таким образом привносит какое-то такое современное влияние, то, как мы видим мир уже немножко по-другому.
Я бы сказала, что да, сами создатели просто... это такой шаг самих создателей к тому, как они относятся к этому. То есть они дают понять, что имеется в виду, но при этом не хотят сами это использовать.
N-word. Но они показывают отношение,
да,
что
да.
Это не то, что они приветствуют.
Угу.
То есть то, что тогда было... Ну, я не скажу, что это было нормально, но это было реальностью. Но сейчас это уже, ну, этого не должно быть такого отношения к людям.
Угу. И, ну, опять-таки, да, это уже на стадии производства проговаривается. То есть сейчас с этим сэндвордом достаточно сложно. То есть его уже не используют режиссеры, стараются не использовать. Если там используют, это максимально там проговаривается с актерами, комфортно вам, некомфортно.
Ну, и плюс, я думаю, это если это исторический какой-то фильм, там уже... Это, в принципе, возможно.
Даже там уже стараются как-то это все
сглаживать.
Да, но опять-таки, вот они нашли вариант. Они нашли вариант закашлять это слово. Да? То есть оно как бы есть, но его как бы и нет. Маш, расскажи про актеров немного. Мне кажется, что вот с актерами куда более интересно поэкспериментировали, чем с режиссурой, чем со сценарием.
Ну, я могу сказать, что слава богу, что мы живем в 2020-м, потому что в 70-х годах это было очень тяжело сделать камин-аут и признаться в том, что я гомосексуал, что мне нравятся мужчины.
Или женщины.
Но я имею в виду именно про этот фильм, что нравятся мужчины, да, либо женщины, либо любой вообще гендер, пол, который там гендер, который ты сам можешь себе выбрать на сегодняшний день, это большой шаг вперед. В 70-х это рушило карьеры, насколько я помню историю с ковбоем, парнем, который играл ковбоя, что он, для него этот фильм был черной меткой, и он не смог потом нигде играть. В общем-то, на сегодняшний день такое представить очень сложно. Наоборот, все актеры, которые снимались в The Boys and the Band 2020 года. Трое из них это мега успешные актеры, которых знают.
Они,
я
не
думаю,
трое
все
успешные, просто я те сериалы не смотрела, которые там
ну,
снимаются.
Я имею в виду, что вот кто троих вышел? Ты
да,
знаешь,
да, да,
точно,
да.
Даже несмотря ничего, потому что они мелькают, про них говорят. Остальных, да, согласна, может, просто мы их не видели, но они тоже вполне успешны, они делают
там
свою карьеру.
Да, там смысл был в том, чтобы понабирать людей, которые действительно, скажем так, не снялись в одной рекламе там чашки чая какой-то,
ну, да,
да, а
да,
именно были
медийные лица,
да, они все медийные
вот,
личности.
И при этом тот же Парсонс, он и в Голливуде он играл гомосексуал. То есть сейчас нет вот этой стигматизации в Голливуде, что ты сделал камин-аут, ты снялся в какой-нибудь гей-драме, например, значит, ты уже больше нигде не можешь сниматься. Они активно играют. Единственный вот момент, который меня... он не то что смущает, он просто заставляет меня задуматься о той тенденции, что если ты не являешься, например, гомосексуалом, если ты не являешься человеком определенной нации, то ты не можешь играть. Приведу пример. Последний скандал был с Галь Гадот, которая должна была играть
Клеопатру,
точно, Клеопатру. И поднялась очень большая волна хейта по поводу того, что она же не египтянка, как она будет играть египетскую
царицу.
Вот эти перегибы мне не очень нравятся, потому что мы обсуждали, я вспоминала про Элизабет Тейлор, которая играла Клеопатру, которая, в принципе, до сих пор является культовой Клеопатрой. То есть, мне кажется, это все-таки больше вопрос актерской игры, а не с твоей принадлежности к какой-то определенной группе, там, нации, либо твоего выбора сексуальной ориентации.
Ты знаешь, у меня немножко другое, наверное, впечатление сейчас особенно появляется относительно того, что стигматизации вроде как действительно нет, но при этом все фактически актеры, которые снимались в Boys in the Band, они по факту все больше уходят в активистское кино, все больше уходят в независимое кино, и я уже с трудом могу представить, то есть для меня они как бы достаточно величинные, да, то есть как актеры, но я уже с трудом могу представить, что кто-то из них влезет, например, в марвелское кино. Несмотря на то, что Марвел говорит о том, что он поддерживает все хорошее против всего плохого, я все равно вижу вот эту проблему относительно принятия любых меньшинств и так далее. То есть это все всегда превозносится как какое-то большое геройство. Да? Вот следующий фильм Марвела «Вечные», да, они до сих пор не могут определить. То есть там 100% мы будем знать, что там будет какой-то гей-персонаж, но мы до сих пор не знаем толком, женщина это или мужчина, либо они уже сказали, что это женщина, то есть до сих пор мужчину, супергероя показать, ну, гея никак вообще невозможно, и вот вопрос в том, дадут ли гомосексуальному актеру играть такого персонажа, тоже стоит достаточно остро, и вот здесь тоже есть какие-то такие неоднозначности, то есть Голливуд, он вроде как открыт, он вроде как инклюзивен, он вроде как там всех принимает, diversity и так далее, но есть вот все равно какой-то остается какой-то привкус, скажем так, что... Ну, мы-то точно знаем, что вот этого не будет. Ну, во всяком случае, пока.
Я просто к чему это вообще, в принципе, все говорила? Я просто за то, что если мы говорим о кино, если мы говорим о театре, то это должно оставаться искусством в плане того, что актеры должны играть. То есть... не должно быть каких-то, мне кажется, не должно быть каких-то рамок и границ. Вот, я все-таки за такой больше так, творческий подход.
Когда я проводила эксперимент лично для себя и смотрела фильм 70-го года с попыткой вычислить, кто из актеров гей, а кто из актеров натурал, я провалила этот эксперимент просто наглухо, потому что я ничего не могла сказать. Актеры играли все прекрасно, и кто там гей, кто там не гей, я понять не могла. И что самое смешное, как для меня самый такой женоподобный, самый манерный Эмори, он оказался натуралом. Причем таким конкретным с женой и несколькими детьми. Вот, а те, на кого я думала, что они, наверное, скорее всего, натуралы, они оказались геями. И для меня это, в принципе, решило дело. Поскольку, ну, я не вижу смысла как бы говорить о том, что там гей не может сыграть натурал, натурал не может сыграть гея. То есть это понятное дело, что если это актер, то он может сыграть все что угодно. Вот, в фильме 20-го года, почему я как бы к этому, ну, к репрезентации отношусь положительно, потому что фильм сам по себе большая поза. То есть...
Да, да, и в этом случае, конечно, если это какой-то такой стейтмент, mm-hmm. то окей, он может остаться им вполне.
Да.
Вот. Но я имею в виду просто другие случаи, вот, да, когда оно уже выходит за рамки
стейтмента. Это скорее такой уникальный случай, когда действительно не раздражает репрезентация, потому что она к месту. Она действительно создавалась ради репрезентации, и это сделано со вкусом, качественно, с большой любовью к материалу. А, ну, соответственно, получился хороший результат, потому что лично я фильм для просмотра рекомендовать могу свободно. Он действительно классно смотрится, он красивый, он интересный.
Красивый,
вот, да.
Да.
Ну, соответственно, значит, они добились хорошего результата, имея, в принципе, неплохие карты.
Ну, то есть можно сказать, что... Или нельзя, кстати, как ты думаешь, насколько это все значимо на сегодняшний день, в отличие от 70-х, потому что 70-ми мы уже разобрались, какая там была ситуация. Что можно сказать про 2020,
ты знаешь, значимость, конечно, самого фильма, она падает, да, потому что он уже, опять-таки, это поза, то есть, как поза, фильм действительно классно воспринимается, он собрал неплохую прессу, вот именно в этом контексте, то есть, да, мы теперь можем, да, мы теперь, вот мы выглядим mm-hmm. вот так, и так далее, и это очень круто, потому что, опять-таки, вспоминая то, что ты говорила про то, насколько актеры страдали после того, как снялись в фильме 70-х, насколько сейчас это уже не актуально, мы можем похлопать в ладоши относительно того, что критики вообще не поняли, в чем проблема. То есть, когда критики писали вот именно с высокого Манхэттена, как я это называю, свои рецензии, они вообще не понимали, боже, ну этого же уже нет давно. Вот что говорю. То есть, ну, это уже не актуально. Но я про себя так подумала, что то, что не актуально для высокого Манхэттена, вполне актуально, к слову, для какого-нибудь Иллинойса или Индианы, где до сих пор живут люди, которые не принимают геев. Для людей, даже в Америке есть это разделение. И то, что понимает критик там с Нью-Йорка, то не понимает там кто-то, житель Алабамы.
Безусловно, Америка слишком большая.
Америка очень большая. Но я даже если откинуть Америку, насколько этот фильм, насколько идея этого фильма о самопринятии, о самобичевании, вот это об этом стыде, которого не должно быть, насколько этот фильм актуален для нас, то есть актуален для постсоветских стран. Я с интересом уже вот под конец всего того, что я анализировала, подумала, а есть у нас вообще хоть один, не у нас, а вот на российских там просторах, там на украинских просторах, белорусских, может быть, даже, есть ли хоть один актер, который активно, ну, он делал камин-аут, который открытый гей. У нас таких актеров даже нет. Наш кинематограф, постсоветский кинематограф, он в принципе об этих темах, если и говорит, то только на фестивалях где-то и с большим-большим... Они даже законодательно, по факту, на данный момент, в России это законодательно запрещено,
да, да,
законом,
да, это пропаганда.
Да? Угу. И, соответственно, нужен ли этот фильм, вот нужны ли оркестранты в Америке, я не знаю, но насколько нужны оркестранты здесь, я могу сказать, потому что любая репрезентация, сделанная качественно, красиво и при этом будучи именно репрезентацией, она нужна. И, наверное, вот в этом смысл фильма. Я, честно говоря, хотела бы, чтобы его смотрели у нас. Даже в большей степени. Пусть как ретро, пусть как нечто не совсем понятное и, может быть, какими-то там отсылками к Джуди Гарленд, которых, может быть, у нас многие не поймут, но сами идеи фильма, они очень актуальны. Они вневременные. Мне кажется, что это вот наша объективность, наша реальность на данный момент.
Я вообще хочу сказать, что лично для меня лучшим посылом, чем то, что мы все люди, и давайте вспомним про гуманизм и принятие чужих свобод, которые тебя абсолютно не касаются, ну, мне кажется, это самый лучший посыл. Все-таки Возрождение вернуло нам гуманизм, а это, дай бог, там, 14-15 век. Ну, вот давайте про него, наверное, вспомним, что все мы живые люди, и никто никому ничего плохого в жизни
абсолютно
не делает.
Согласна. Поэтому. Если вот личная моя оценка фильма...
Да, я как раз хотела перейти на этой позитивной ноте о гуманизме и деле чести, про личное впечатление.
Личное впечатление у меня исключительно приятное. Я познакомилась, благодаря этому фильму я познакомилась в принципе, с историей создания. Ну и абстрагируясь от всего этого, я скажу, что это просто реально приятный фильм.
Согласна, для меня это был очень атмосферный фильм, который был действительно очень красивый. Это, наверное, первое, что мне вот пришло в голову, что он безумно красивый в плане интерьеров, в плане того, как это все построено. Вот этот вот выход на крышу из квартиры Майкла с его всеми там фонариками и всей красотой, что есть, это согласна, что отвлекаясь даже от всей репрезентации, про которую мы говорили, от всей истории, которая... Мне кажется, очень здорово, что на сегодняшний день мы можем поговорить на эту тему. Это интересно, это человеческие судьбы, это история, в принципе, целой страны, это история очень многих людей и поколений, и травм, много всего было пережито. Очень здорово про это поговорить, это вспомнить, даже отвлекаясь от этого всего, это просто очень красиво, атмосферно, и я думаю, что если вы посвятите этому фильму хотя бы один вечер своей жизни, то он... создаст очень приятное впечатление.
Хотя бы,
да.
Так.
Ну, как минимум не разочарует.
Как минимум не разочарует точно.
Вот, на этой прекрасной ноте я бы хотела сказать большое спасибо Насте за замечательный диалог.
Взаимно. Большое спасибо, Маша.
Очень здорово, что все сложилось и получилось. То, что мы так много вещей сегодня обговорили. Лично я очень много узнала. Надеюсь, что вам это будет интересно, что для кого-то это станет новой, полезной, интересной информацией, которую можно будет обсудить в кругу своих друзей за просмотром
фильма.
Даже недругов, да. Вот, и с вами была Анастасия Немчикова, наноблогер и рецензент портала Байкарт.
Всем пока.
И я, культурный обозреватель Мария Тараканова. До следующего подкаста и хорошего вам кино!